Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш гость – писатель Александр Хургин. Он жил и учился в Днепропетровске, сейчас живет в Германии.
Александр, вы живете в городе Хемниц, в прошлом это Карл-Маркс-штадт. Мы уже сделали несколько передач, и наши собеседники были из Германии. И мы знаем, что Германия отнеслась великодушно к украинским беженцам. Но это в целом, в Восточной Германии люди так же великодушны, как на Западе страны.
Вообще, одно из открытий для меня, сделанных войной, это то, что люди оказываются неожиданно разные, именно неожиданно разные. В Хемнице, когда началась война, а это именно 14-й год, бывшая киевлянка Вероника Смолько такая, затеяла украинское общество под слегка тяжеловесным названием «Украина, Хемниц, Европа». И вот с тех пор оно помогает ВСУ, семьям погибших, больным, раком, детям, ну и так далее. Сейчас и беженцам тоже. И в основном работа с беженцами, именно работа обеспечивает их государство, неплохо обеспечивает, ну вот то, о чем вы знаете, держится на таких Верониках, бывших украинцах, украинках, живущих в Германии по 20-30 лет, работающих и неплохо здесь себя чувствующих. Ну, конечно, они не одни. Ну вот я вам буду рассказывать. Найти помещение, да еще недорого, в 14-м году, скажем там, никак не удавалось. И вдруг появилась некая фрау Энгель. Фамилия как специально говорящая, но так в жизни она Энгель. Она из Австрии, даже не немка, не имеющая к Украине ни малейшего отношения, но имеющая недвижимость в Хемнице. Она сказала, я вам сдам помещение. Подумала и сказала, бесплатно. А потом добавила, за отопление и электроэнергию я тоже буду платить. И с 2014 года все так и есть. Она за все это платит сама, это немало. Ну да, конечно, она с Запада Европы, не с Востока. Но и здесь, когда хлынул поток беженцев, их нужно было просто расселить и накормить. Хозяева и директора супермаркетов, магазинов привозили в наш этот Украина-хаус, вот, который организовала Вероника Смолько, продукты микроавтобусами забитыми, обычные горожане. Еду, одежду, средства гигиены, посуду, все несли. От украинской границы своими машинами везли людей, селили у себя дома. Хозяин одной из гостиниц городских бесплатно поселил 100 человек на 3 месяца с завтраком. Знаете, иногда просто горло перехватывает, когда соприкасаешься со всем этим вплотную, когда касаешься. Ну вот, например, пришла в Украина-хаус местная немка с сыном лет 6. Ни по-украински, ни по-русски, ни слова, то есть абсолютно местная. Привезла полную машину всяких ценных вещей, от одежды, посуды там, до постельного белья. Все чистенькое, глаженное или новое. Подробно объясняла, в каком пакете что лежит. А мальчик стоял посреди склада, между украинских женщин, подбирающих одежду себе и детям, и все это слушал, за всем этим наблюдал. И я сообразил, что она не случайно взяла сына с собой. Что он, видимо, участвовал в процессе с самого начала. Я подумал, что, наверное, именно так из детей и выращивают людей, человеков. Ну, если не хотят, чтобы дети стали орками. А когда они ушли, оказалось, что к пакетам внутри приклеены перечни вещей в них сложенных. Написаны они были от руки, аккуратным круглым почерком, по-украински. А на завтра опять пришла там молодая немка и чего только не привезла. А когда, уходя, она сказала «Слава Украине!», я вообще потерял дар речи. И ответил ей уже в спину, в дверях. Часа через 3 после ее ухода я вдруг понял, что если бы отдал ею привезенное какой-то одной женщине, у нее было бы все необходимое для жизни на первое время. Даже косметичка с кремом, помадой и прочее такое. Она явно так и собирала свои пакеты. Представила себя, приехавшую в чужую страну с рюкзаком. И стала думать, что ей было бы необходимо. Без чего нельзя обойтись. Все это и купила. Но я, к сожалению, ни черта не понял, поскольку медленно соображая, раздал, кому пришлось. Ну, надеюсь, что в хорошие руки. Это было еще в самом начале, там, в марте, в апреле. Вообще, я записываю диалоги в Украинохаусе, чтобы не забыть. И еще, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что при всем при этом, каждый понедельник по Кемницу ходят демонстранты, поддерживающие Россию. И их много.
Александр, многие украинские беженцы живут в Германии уже почти год. Какая у них репутация? Какой образ?
Вижу, что большинство относится к нашим беженцам неплохо. Хотя я прекрасно знаю, что вместе с огромным количеством настоящих беженцев от войны, у нас в городе, кстати, их уже 4000 человек, а город 240 всего, или даже больше, сюда приехало и всякое, ну, жулье. Недаром же уже в марте, ну, максимум в апреле, появилось это диковатое слово «эвакотуризм». А война всегда поднимает на поверхность всякую муть, там, пену. Но эта пена здесь тоже присутствует и относится к ней соответственно. Но в основном, еще раз говорю, по-моему, к украинским беженцам немцы относятся неплохо. Они понимают, что происходит.
На чем нагревает руки эта пена? Что конкретно они делают? Это спекуляция, перепродажа? Что это?
Это люди призывного возраста, скажем, мужчины, которых не должны были выпустить за пределы Украины, но которые выехали, потому что, видимо, у них есть деньги. Если они сидят в дорогих ресторанах, то у них действительно есть деньги. И они приехали сюда, как будто бы ничего не происходит. Понимаете, они живут своей жизнью, они там живут в каких-то отелях, они прекрасно себя чувствуют. Вот я о чем говорю. Я не говорю о том, что они там... Не, ну есть какие-то там мошенники, которые пытаются рассказать, какие они герои. Там. Их моментально видно. Я говорю о людях, которые попали сюда как беженцы, хотя беженцами на самом деле не являются. И вот о чем.
Александр, а вы поддерживаете какие-то связи с вашими литературными коллегами в России?
Если речь идет не о друзьях, а вот о литературной жизни, так называемой. Нет, ну вы понимаете, почему когда-то? Я там в «Дружбе народов» регулярно печатался там, до 16-го года, в октябре до 17-го. Последние рассказы в «Знамени» там вышли в 20-м. Но сейчас я, конечно, не печатаюсь в России. И не печатаюсь даже, когда предлагают. И это не какая-то моя принципиальная позиция. Не моральный выбор. Там. Я не знаю, как это. Я просто не могу. Я физически не могу. Даже если бы хотел, я не могу. И, в общем, конечно, слава богу, что лучшие украинские журналы тоже меня печатают. Там журнал «Шо» печатал до последнего номера, потом закрылся в связи с войной. «Радуга» печатает по сей день. «Радуга» — это, кстати, первый толстый журнал, который ровно 30 лет назад напечатал мои рассказы. До всех «Знамен», до всех. Ну и, конечно, без них мне было бы, наверное, кисло. Я не хожу по издательствам, я не предлагаю свои рукописи в Россию. Отошел в сторону.
Александр, вы учились в Днепропетровске, долго жили в Украине. Да, этот город теперь называется Днепр, а по-украински Днепро. Город бомбят. Обстреливают. Ваша улица, ваш дом в зоне риска? Или теперь весь город, или, может быть, даже вся страна в зоне риска?
Одна из ракет упала меньше, чем в 200 метрах от моего дома на дорогу, по которой я каждый день ездил. И вы абсолютно правы. Сейчас не только город зона риска, вся Украина зона риска. И не только Украина, кстати. Ракеты средней дальности вполне могут долететь до стран Евросоюза. И России даже повода не нужно, чтобы начать их запускать. Вы посмотрите, уже год орды садистов и уголовников, ну, ведомые такими же садистами и уголовниками, ломятся, чтобы уничтожить Украину. И год они не могут придумать даже для себя, зачем. Россия ведет аналоговнетную войну. Цель которой – уничтожение, разрушение и убийство ради уничтожения, разрушения и убийства. В истории еще не было войны, когда развязавший ее не знал причины, по которой он это сделал. Какие-то биолаборатории, какая-то денацификация еврея Зеленского. Но это же бред, это не налезает ни на какую голову. Знаете, я тут недавно вспомнил очень старую историю. Я когда-то жил в таком бандитском районе, и там женщина развелась с мужем, разменяли квартиру, и она стала моей соседкой. А муж у нее был такой алкаш и слесарь второго разряда. На третий сдать не хватало просто ума. А вскоре у нее появился какой-то нормальный мужик. Бывший муж тут же это узнал, надрался, схватил молоток и кинулся убивать обоих. Но мужик открыл дверь, увидел потенциального убийцу, вмазал ему, отнял молоток и спустил его с лестницы. И вот, оказавшись за дверью подъезда, этот экс-муж вывернул из земли фонарь и сбил старушек, сидящих на скамейке. Там перевернул детскую коляску, сбил с ног мать ребенка, вырвал у нее сумочку, побежал в соседний двор и нагадил там в песочницу. Так вот, воевать путинская Россия явно училась у этого бывшего мужа чужой жены.
Эмигрантская литература, Александр, возникла ли за это время? Издательство, литературная жизнь. Есть ли вообще у этой области какая-то перспектива? Как вам кажется?
Вот это деление на эмигрантскую литературу, на литературу метрополии, оно, мне кажется, ну не то чтобы не имеет под собой основания, оно не очень нужно, потому что если написанное принадлежит литературе, ну, если мы говорим о русской литературе, то русской литературе, значит, оно ей принадлежит. И неважно, написал ее человек, живущий в Монреале, в Кемнице или в Москве, или в Киеве.
В Украине всегда жили и работали украинские прозаики, поэты, писавшие по-русски. У них есть будущее?
Но почему жили? Они жили и живут. Пишут Борис и Людмила Херсонские, пишут Никитин, Рафеенко, Курков. Из более молодых, вот я уже упоминал о нем, Павел Белянский, который не только пишет, но и воюет. Перед войной вернулись в Украину из Москвы, прожили там довольно долго Мария Галина и Аркадий Штыпель. В Украине живет один из лучших современных русских поэтов, с которым я даже не знаю, кого поставить можно рядом. Настолько он ни на кого не похож просто. Это Александр Кабанов. Хотя я должен сказать, что Кабанов пишет великолепные украинские стихи. А будущее... Вы знаете, я думаю, о будущем можно будет говорить после победы. Сейчас я, кажется, в Украине не на часе. Но я при всем своем застарелом пессимизме в литературном будущем украинских русских писателей катастрофы не вижу. Кто-то перейдет на украинский. Обязательно кто-то перейдет. Что не просто, но возможно. Кто-то будет продолжать писать по-русски. И вопрос здесь, конечно, не в том, будут ли в Украине русские писатели. Вопрос в том, будут ли у них читатели. И я думаю, что сразу после войны их будет мало. Может быть, очень мало. Но и это не трагедия. Мир станет еще более открытым, чем был после войны, после победы. Да? Ну, допустим, не издадут Кабанова в Киеве. Ну, допустим, хотя я думаю, издадут. Ну, его издаст Валерий Кабаков в Израиле или Сергей Юринен в Штатах. Да? Сейчас для того, чтобы тебя читали, не обязательно издавать книги в издательствах и печататься в журналах. Можно иметь читаемый сайт, раскрученный блог, вести канал на Ютубе или в Телеграме, я не знаю. Сейчас путей к читателю у писателя гораздо больше, чем было еще 20 лет назад. Так что с этим, я надеюсь, все будет нормально. Были бы победа и мир.
Александр, большое спасибо.
Александр, большое вам спасибо. И удачи. Нашим гостем сегодня был писатель Александр Хургин. Он жил и учился в Днепропетровске. Сейчас живет в Германии.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша следующая собеседница – певица и волонтер из Вены Вера Штурман.
Вера, вы уже
много лет живете в Вене, в Австрии. Австрия, ну, на мой взгляд, это все-таки консервативная страна. С вашей точки зрения, как австрийцы, как государство австрийское относится к беженцам? Это проблема или все-таки Австрия относится к беженцам, вообще к беженцам, не только украинским, благожелательно?
Вы совершенно правы, говоря, что Австрия страна консервативная. Но когда мы говорим «беженцы», нужно довольно строго разделять, каких именно беженцев мы имеем в виду. Например, все волны беженцев, скажем, из мусульманских стран, из африканских стран, всегда встречались с большим недружелюбием и враждебностью. В отличие от этой категории беженцев, как раз беженцы, или, вернее говоря, более строгим юридическим языком перемещенные лица, их принимают гораздо более дружелюбно, они такие же, как мы. Но, скорее всего, правда, где-то посередине. Я думаю, никаким беженцам нигде никто не радуется, если мы говорим о большинстве населения. В данном случае и просто они не раздражают. Вот. А, естественно, организации, которые призваны по своему роду деятельности им помогать, естественно, в любом случае будут помогать.
Я обратился к вам, потому что вы стали... Вот в последний год вы стали волонтером. Вы оказываете помощь украинцам. Вы профессиональная певица. Как и почему вы стали волонтером?
Вы знаете, я всегда всю жизнь следила за политикой. И всегда чувствовала, что от России исходит угроза. Просто, ну, я не знаю, возмутительный акт агрессии меня взорвал. Я подумала, ну, что я могу сделать? Вот я, как отдельно стоящий человек, ну, наверное, только тем, что помогать, чем могу. Я тут же записалась в целый ряд благотворительных организаций. И мне буквально вот на второй день позвонили и попросили приехать на главный вокзал. Это был первый день существования так называемого дневного центра, который открыли, где можно было между поездами, например, те, кто приезжали из Украины и хотели ехать дальше в другие страны или в другой пункт в Австрии, они могли там отдохнуть, они могли поесть, принять душ, детская комната была, были люди, врачи и так далее, и так далее. То есть я вот сразу оказалась там, и там же буквально вот первый день познакомилась с одной очень интересной женщиной, ведущей с канала «Рада», которая была здесь с двумя детьми. Ну вот мы стали общаться, я тоже ей там помогала, нашла ей квартиру. Мы ее поселили, чтобы она не жила в общежитии. И все время были какие-то вопросы. То с детьми, как определить детей в школу, записать ее к врачу. Были проблемы с получением документов. Значит, я с ней ездила по разным инстанциям, переводила. Вначале она пока не получала денег. Я ездила с ней на рынок, покупала ей просто за свои деньги продукты. Потом появились другие знакомые. С кем-то познакомилась буквально на улице около своего дома. На блошином рынке услышала русскую речь. Говорю, извините, вы не беженцы оказались, да, они из Харькова, целая семья, они в Нижней Австрии, ну вот им тоже. Ну, в общем, чем могу, помогаю, а потом летом прошлым я оказалась на все лето на даче, то есть это не моя дача, это просто съемная квартира, и там вообще просто была огромная группа в гостинице, в общежитии 30 с чем-то женщин с детьми, ну, было пара молодых ребят тоже, которыми практически никто не занимался, потому что это деревня, вдалеке от всего. И я предложила им начать обучение немецкому, договорилась в местном горсовете, чтобы сделали бесплатно там копии, чтобы дали то, дали это. В общем, кто-то эмигрировал в Канаду, помогал им исполнять документы. То есть, ну, каждый день куча была вопросов, просьб. Это было интересно, и я чувствовала, конечно, что я людям помогаю реально.
Вера, вы москвичка, вы родились в Москве. У вас есть какие-то связи, может быть, родственные, может, через знакомых с Украиной?
Не просто связи, а моя мама харьковчанка, родилась в Харькове и там же закончила Харьковскую государственную консерваторию. Так что моя мама тоже была певицей, выступала и потом всю жизнь преподавала. А папа из Одессы, и поэтому, естественно, с одной стороны бабушка и дедушка были в Харькове, с другой стороны были бабушка и дедушка в Одессе. А в Харькове я даже прожила года два у дедушки с бабушкой и ходила там в детский сад. И я до сих пор помню, конечно, смутно, как мы читали, такая была детская книга, в стихах, называлась «Майдадыр». И она была на украинском языке. И нянечки, которые у нас всегда были, тоже были все украинки, говорили только на украинском. Одна еще там совсем старорежимная, даже писать не умела и ставила крестик. Очень трогательная женщина, так что связи с Украиной всегда были, конечно.
Естественно, вы разговариваете с беженцами, которым вы помогаете и продолжаете помогать, на русском языке. Русский язык у кого-либо вызывает неприязнь? Или беженцам, в общем-то, это безразлично, на каком языке вы общаетесь?
Этот вопрос никогда не вставал, но вы правы. Лично меня это, конечно, немножечко тревожит. И всегда, когда начинается какой-то новый контакт, ну, немножечко так вот, не знаю, как они меня воспримут. Но, в принципе, вот как показала практика, когда люди видят, что отношение к ним душевное и полное благожелательности, я не думаю, что это играет большую роль. Ну, и иногда я там вставляю для смеха, так сказать, какие-то небольшие фразы на украинском. Вот я в прошлом году начала учить украинский язык, но потом эта женщина, с которой мы занимались, вот эта ведущая с канала «Рада», она вернулась в сентябре домой, так что я пока вот это, так сказать, дело застопорилось.
И сколько слов вы выучили?
Дуже.
Мне дуже подобается ваша украинская мова.
Дякую.
Дякую.
Ой, конечно, конечно, дякую.
Вера, у меня к вам вопрос скорее как музыканту сейчас. Я читал, что в Австрии были отменены гастроли нескольких знаменитых музыкантов, которые работают в России, или же российских музыкантов. Это единичные случаи или это такой тренд, отмена, бойкот российских артистов, музыкантов?
Я не думаю, чтобы это исходило... То есть не то, что я не думаю, я знаю, что это директив или циркуляров официальных на эту тему, естественно, со стороны государства нет. Но если судить просто по информации, которую я вижу в прессе или других средствах массовой информации, то такой тренд в некоторых странах есть.
Но я считал, что в Австрии просто были отменены гастроли дирижера. Российско-греческий, по-моему, дирижер.
А, Курентис.
Отменены гастроли пианиста Мацуева. И это в Австрии, это не во всем Европейском Союзе.
Гастроли ведь организует, опять же, не государство, а агентство, которое стело зал, которое, так сказать, организовало гастроли, то есть организаторы, сами организаторы гастролей. Ну, были также вот протесты, когда в прошлом году Нетребко выступала в государственной опере. Перед зданием оперы были протесты, но это со стороны населения, опять же, это не организовано государством.
Ну, кажется, Нетребко удалось решить эту проблему.
Да, ну, во-первых, у нее австрийское гражданство, для меня тайна всегда, как ей удалось это получить. Хотя официальные основания есть, так сказать, австрийское гражданство могут дать без выполнения условий срока проживания людям, которые, как считает государство, внесли или вносят, или могут внести значимый вклад в искусство, в спорт, в науку.
Там есть какая-то графа для особо одаренных людей.
Да, совершенно так.
Вера, вы поступали на разных сценах и в разных странах. В вашем репертуаре были или есть украинские композиции, украинские сочинения, украинские песни?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, до сих пор не было. А вот теперь у меня появился новый проект сделать программу концертную исключительно из украинских песен. Даже не народных, а классических. Потому что, когда я была в Киеве, ну, это тоже уже было, наверное, лет 10 назад, я, естественно, как во всех городах мира, первым делом я иду всегда в нотный магазин и смотрю, что там есть интересного. И я вот купила тогда в крохотном нотном магазине на Крещатике очень интересную антологию, подборку. Это классические украинские песни, романсы, арии, если хотите. А теперь я подумала, вот он, звездный час, вот сейчас это пригодится.
Звездный час звезды.
Да. Я, кстати, спрашивала нескольких людей из Украины. Они, ну, конечно, они не музыканты, они вообще даже ничего не слышали об этом, не знают, что есть классические украинские арии, песни, романсы. Мама очень любила, такая была. Это не ария из оперы, это отдельно написанная, но так же, как вот Чайковский, Глинка, они же писали романсы классические. И то же самое было в Украине, но просто об этом мало кто знает. А моя мама всегда очень любила и пела такой вот украинский классический романс душа – це конвалія ніжна, сокрита у тінному лесі.
Лісі.
Лісі.
Конвалія –
це ландыш.
Ви не можете поки спіти, ну, хоча б фрагмент із романса або пісні.
Пока нет, потому что я, честно говоря, еще, так сказать, у меня идея пока в голове, я даже еще не открывала ноты.
Вот этот ваш будущий концерт будет пользоваться популярностью? И среди кого?
Я думаю, что наверняка он будет пользоваться популярностью среди беженцев. И очень возможно, просто среди австрийцев, которые интересуются музыкой. У меня в Вене, конечно, несколько друзей профессиональных музыкантов. Одна из них из Санкт-Петербурга первоначально, но тоже очень много лет здесь. Она руководит небольшим оркестром классическим. В прошлом году, каждый раз, когда они устраивали концерты, она давала возможность через меня, то есть я искала людей, ну, как я их организовывала, сообщала, где и как, украинским беженцам приехать, пойти на концерт бесплатно, на концерт классической музыки. Вот такое уже было несколько раз.
Вера, представим себе, что война завершилась, и, конечно, завершилась украинской победой. Вы хотели бы приехать в Украину с гастролями и показать ваши музыкальные, песенные, вокальные открытия?
Очень. Не просто хотела бы, а это для меня было бы просто потрясающим подарком судьбы. И вообще просто хотела бы, концерт или нет, в любом случае хотела бы приехать в Киев, пойти опять на Андреевский спуск, полюбоваться на Днепр, погулять по Крещатику.
И, может быть, все-таки выступить в городе вашего отца, Одессе, и в городе вашей матери, Харькове.
Да, да, ну это было бы вообще замечательно.
Нехай вам счастить.
Дякую дуже.
Нашей собеседницей была певица и волонтер из Вены Вера Штурман. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».